В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Киевского. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Денис Фомин-Нилов, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. Давайте, так как вы человек из высшего образования, то мы, в общем, про высшее образование и начнем, потому что много говорят, сразу много тем на этот счет. И общее такое ощущение, что как будто бы доступность высшего образования становится... как бы сокращается, и оно и дорогим становится, и очень там серьезные условия предъявляются для кандидатов. Вот. Но возникает вопрос, это оздоровление именно, или это какой-то процесс, который заслуживает критики?
Вы знаете, вот послушал ваш вопрос и поймал себя на мысли, что я зря пришел. Передача у вас все-таки «Умные парни».
Почему?
Да, но «Умные парни» на разговор об образовании не пойдут. Потому что, вы знаете...
Давайте рискнем.
Ну, хорошо, давайте тогда будем считать, что зашел один неумный парень. А я, ну, это действительно, мы же понимаем, что здесь всем не угодить.
А мне надо.
Сколько людей, столько мнений, да. Вы правильно отметили, что я действительно практически всю свою сознательную жизнь в образовании и в науке, правда, в такой специфической, социогуманитарной и исторической, потому что, ну, в научности нам иногда отказывают технари, физики там, и химики.
Но вы все равно своей специализацией попадаете в нерв времени, поэтому...
Да, приходится поэтому, так или иначе попадать. И здесь вот все-таки, когда мы говорим о том, что доступность высшего образования становится меньше... Формально по цифрам нет. Количество бюджетных мест большое, достаточно большое. Оно рассчитывается государством на основе количества выпускников из 11 классов. Там какая-то определенная формула, достаточно сложная. Но главная проблема, что в целом вот вся вот эта финансово-экономическая модель высшего образования, которая у нас сформировалась, она слишком сложная, непонятная. И как любая модель, которая сложная, непонятная и многоуровневая, там часто возникают какие-то поломки. Она начинает где-то пробуксовывать, где-то откровенно ломаться, где-то вызывать неудовольствие населением, значит, тем, что происходит. И, к сожалению, мы наблюдаем последние годы, что вот вместо того, чтобы, может быть, пересмотреть в принципе эту финансово-экономическую модель управленческую, идут по пути такой пожарной команды, когда где-то что-то сломалось.
Быстро
прибежали, быстро молотком постучали, что-то подкрутили, подзатянули, не думая, что подзатянув здесь, проблема возникает в какой-то другой части этой большой и сложной модели.
То есть накопилось очень много проблем или возникла необходимость продумать какую-то новую стратегию, а со стратегией, как это, в тактике все хороши, а вот в стратегии тут вопросы.
Да, получается, что здесь стратегически большой вопрос. А каким должно быть высшее образование в принципе? Каким высшее образование хочет видеть государство? А если государство, то кто? Кто есть это государство?
Кто заказчик?
Да. Или каким хотят видеть высшее образование разные социальные группы внутри общества? Каким хотят видеть высшее образование, в конце концов, родители абитуриентов? Или, может быть, а абитуриентом мы понимаем, что теперь может быть и не ребенок, а может быть и вполне взрослый человек. Можно и в 40, и в 50 лет задуматься о получении первого, второго или там, третьего высшего образования.
В этом нет никаких проблем.
Да, и здесь мы понимаем, что у каждого разная сразу мотивация, разные подходы и так далее. И если со школьным образованием все относительно просто, есть консенсус, что базовое вот это общее образование должно даваться за счет государства. Ну и что, что не за счет федералов, а за счет субъектовых властей или муниципальных, ну что вот каждый ребенок все-таки должен это образование, вот этот получить. Голодный минимум определенными стандартами получить. А если уж родители хотят какие-то изыски, то, пожалуйста, продленка за деньги там или еще что-то.
Репетиторы, кружки.
Репетиторы, да. Кружки. А если уж вам не нравится, как в государственных школах учат, ну, пожалуйста, вы можете пойти в частную, платить миллионы триллионов, и вас там оближут, и вас лучшие ученые мира будут там учить вашего дитятка. А с вузами хуже. С вузами непонятнее, сложнее.
Да.
Потому что все понимают, что, конечно, высшее образование, оно не должно быть на 100%. То есть, если со школы, понятно, да, вот все дети все-таки, ну, желательно, вот, чтобы вот
оно
даже не 9...
Оно
да,
обязательно.
Оно обязательно, даже не 9 классов, а все-таки лучше бы 11 классов,
ну, да.
Правильно? Хотя вроде, да, там, все, у нас же долгое время 9 классов и достаточно считалось.
Да.
Но оно обязательно, вот тут никто не спорит, что это важно и для государства, и для общества, и родители, какие бы маргинальные ни были, все равно понимают, что ну надо. А с высшим сразу стоит вопрос... А нужно ли, а не нужно, а что даст, а даст ли что, а поможет в карьере, а не поможет. И опять же, исторически видим, что наличие высшего образования совершенно не гарантирует хорошего трудоустройства.
Вот это тоже очень интересно, ведь история с высшим образованием, она же была массовым таким, вот именно особенно после там развала Союза и так далее. Это была история во многом еще маркетинговая, что ты имеешь корочку... Это же откуда появилось? Главное, да. Корочку имей, потому что это как будто бы открывало перед тобой колоссальное количество дверей, выбирай, что хочешь. Успех, креатив, самостоятельность, все что угодно. И в итоге у нас огромное число экономистов, юристов, журналистов. А вот выпускали на вольные, как на вольные хлеба, где пригодился, там молодец. Если нет, ну, значит, неудачник. И произошла девальвация значимости рабочих профессий.
Справедливо.
Потом возникла, да, потом, значит, вот возникла ситуация, которая возникла, и теперь всем пытаются сказать, опять же, что, послушайте, высшее образование вообще не гарантия, посмотрите, сколько зарабатывают сварщики, сколько зарабатывают водопроводчики, сколько стоит, значит, сделать электрический щиток дома, и вообще вы не о том думаете. И здесь получается борьба здравого смысла и маркетинговой инерции, потому что, вы всех нас в ПТУ хотите загнать, и дитятку мою тоже хотите туда загнать. Нет, моя дитятка должна идти на экономический получать.
Да, но это как раз разговор о белых и синих воротничках. Ну, да, ну, белые, да, воротнички, да. Те, кто чистенькие в офисах, там какие-то принимают решения, там, ну, обеспечивают какие-то процессы, а синие воротнички, вот действительно, это вот руки грязные, работяги, ногти все сломанные, пашут. Значит,
хотя это уже совсем не так.
Хотя выглядит. Совсем не так, да, мы понимаем, что и техника ушла далеко вперед, и ту же канаву уже не лопатой копают или руками,
экскаватором.
А экскаватором. Да, экскаватор еще, может, и радиоуправляемый, которым еще и посложнее будет управлять. Но действительно, это не инерция. В принципе, в развитых обществах, конечно, хочется быть белыми воротничками. Многим.
Да, хочется, но да. Здесь тоже. Ну, а вот то, что сейчас...
Но при этом не превращаться в офисный планктон. Потому что же это скукота тогда и
абсолютно.
Ощущение...
Беспомощности собственной,
да, серости, бесцельности собственной жизни. Вот, конечно, крен произошел. Вы правильно сказали, что вот требовалась корочка, потому что кадровики еще советской школы, и они говорили так, на любую должность, значит, а есть у тебя высшее, это как некий порог.
Да.
Нет корочки, все, от винта. И мы тебя даже рассматривать.
Просто школьник.
Да, даже рассматривать тебя не будем. И в итоге, да, возникал крен, что идут, вот чтобы было. По факту, конечно, высшее образование все-таки это же точно не ради корочки. Правильно ведь?
Ну, у осознанных людей нет, не ради корочки. У
да, но для этого надо быть достаточно осознанным.
Да.
И достаточно уже таким человеком зрелым. Но мы видим и молодежь, которая говорит, ну, а и в принципе, а зачем нам действительно... А дальше мы видим работодателей и слышим, которые говорят, ну, и ж пришли они со своей этой корочкой, даже престижного какого-то университета, а ну, надо их полностью переучивать, из-за чего начинают создаваться корпоративные университеты,
да.
В которых, дескать, переучат и заставят забыть то, что учили в государственных или в каких-то частных университетах.
Потому что есть общего. Тоже возникло, ну, как бы вот это накопление противоречий шло-шло-шло, и возникла такая история, что вузы учили просто про свое. Это такой сферический конь в вакууме, потом люди оттуда выходят. Почему? Кризис кадров везде. И поэтому разные предприятия открывали, либо создавали какие-то вот коллаборации с институтами прямо на заказ. заказ. Вот да. Выпускали на какое-то количество людей, специалистов. Кто-то создает при себе какие-то курсы, а кто-то даже действительно замахивается на именно университет, но не с целью еще денег заработать, вот, а с целью того, чтобы подготовить уже кадры и понимать, что к тебе придет человек, которого ты не будешь
с нуля учить. Да, однозначно заточенных под свои цели и повысить квалификацию уже для тех, кто работает, если при необходимости переподготовку сделать. И что странно, потому что логично было бы, если бы у нас модель была бы здоровая, логично было бы бизнесу не создавать некое новое подразделение, некую организацию внутри своего холдинга, куда вкладывать надо большие все-таки деньги и в людей, и в оборудование, и инфраструктуру. Логичнее было бы просто, чтобы они пришли как заказчики в имеющиеся уже старые университеты, но почему-то они понимают, что проще и все равно даже дешевле и эффективнее создать собственную такую структуру
она
образовательную.
Она более мобильная будет.
Просто. Она будет более мобильная, она не будет зашоренными этими бюрократическими форматами, потому что понимают, что в обычный вуз, если придешь, то ты пока там договоришься о чем-то более-менее вменяемом, там просто куча всяких препон, рогаток стоит, каких-то бюрократических ограничений. Там пресловутый тот же самый 44-й тендерный закон, где они связаны по рукам, по ногам, избыточные квалификационные требования к преподавателям, потому что здесь же тоже, а вот как бы, чтобы защитить корпорацию, преподаватели стали создавать, что вот лекции, например, читать может только старший преподаватель. Если человек просто преподаватель должен занимать...
курсы.
Он лекцию не может, только семинары. Вот. Да. Опять же, он, если преподает, он должен по базовому образованию иметь именно соответствующее. Вот читаешь, если философию, значит, и по базовому ты должен быть философ. А если читаешь историю, значит, и по базовому своему образованию. То есть у тебя должна быть эта корочка именно соответствующей специальности. Ну, то есть эти специально такие ограничения, которые
чтобы
в итоге...
сохранить вот эту вот субкультуру, по сути.
Сохранить субкультуру, значит, ограничить как, с какой-то степени и доступ каких-то других, условно говоря, в кавычках, левых людей. А... При этом появляются новые специальности, новые большие вызовы. И мы
должны люди с реального производства приходить.
Да, должны приходить люди, которые действительно имеют реальный опыт и знают, что это такое, и рассказывать. И здесь уже возникают проблемы. И вот в нашем университете, например, был комический случай, когда у нас, собственно, единственный академик на всю страну по социологии, академик Горшков, он же декан, он директором Института социологии был и деканом социологического факультета нашего университета. А приходит Рособорнадзор с проверкой и говорит, как вы разрешили этому человеку, он, еще раз, единственный академик РАН по социологии, как вы ему разрешили преподавать, читать лекции студентам? Безобразие, сейчас лишим лицензии. Мы говорим, вы что, как? Ну, почему? Он же ну, вот единственный академик, ведущий ученый по социологии, учит наших студентов-социологов. Это же супер, что он вообще тратит на это время. А вы знаете, кто он по базовому образованию?
Так.
Мы говорим, кто? В смысле? Он оказался по базовому стоматолог.
Это тогда еще 100 лет назад?
В 60-е годы, когда социологии в принципе не было в нашей стране. Вот. Потом он стал кандидатом философских наук, доктором философских наук, и был одним как раз из великих ученых, который в принципе эту социологию, буржуазную науку, привел в нашу страну, основал ее ну, и начал готовить, собственно, кадры для этой науки. И говорю, безобразие. Безобразие, опять же, потому что вот мы как-то, вот где-то что-то загорелось, вот вы, как я и говорил, в этой модели, надо починить, быстренько подбежали и такие, приходят какие-то неквалифицированные, некомпетентные преподавать, а перекроем кран здесь и запретим, вот пусть у него будет базовое. А в итоге страдает суть. Человек, который в этом хорошо разбирается и лучше всех понимает, ему формально говорят, у вас нету корочки. По социологии, которой не было тогда, когда вы эти корочки получали. И начинает множество вот какие-то такие ошибки, как говорят программисты, баги, которые приводят к тому, что все начинает трещать, искрить и вызывать регулярно недовольство. А наши, к сожалению, политики очень часто реагируют как где-то кто-то что-то там прокричал шумно, ай, ужас, ужас, там держите вора.
Да.
Да, надо прибежать и срочно... Пусть это и имитационный день, но что-нибудь, какой-нибудь закон принять, какую-нибудь нормативочку подкрутить. И подкручивают, становится все сложнее и сложнее. А от этого у людей просто крыша едет, потому что ощущение не то, что перманентной революции, но именно перманентной реформы.
Происходит, постоянной... и невозможно планировать.
Ничего. Да, невозможно, а люди же хотят стабильности базовой. Ну, чтобы понимать, собственно, условия и правила игры. Но а если они меняются несколько раз в течение года, то...
Денис Васильевич, ну, я в этой связи читал тут вообще статью, которая, причем в иностранном каком-то издании, и тоже было про кризис высшего образования. Было очень любопытно, потому что нам-то всегда кажется, что это у нас такие только проблемы, а оказывается, кризис целеполагания, он вообще касается очень многих. И это была история про американцев, кстати, про вот молодых людей, потому что там был такой анализ с точки зрения того, как бы, какое будущее они себе рисуют, потому что если изначально чем привлекало американское высшее образование, то есть, в принципе, американцы привлекали к себе, высасывали отовсюду талантливые кадры, и эти институты работали на то, чтобы из этих иностранцев, в том числе, выращивать элиту, которая, значит, потом индоктринированную, она отправлялась
обратно. Такая большая воронка была.
Большая воронка была, да. То в Советском Союзе, в принципе, была установка на, как это, на то, что базово всем должны дать очень высокий уровень образования, и уже внутри этого создавалась конкуренция, и вытаскивали самого объективно талантливого, умного, мощного и так далее. А теперь возникает история, что образование там в Штатах, например, оно дико дорогое даже для самих штатовских. Да. Очень сложно себя найти в применении, потому что тоже там есть какая-то клановость, сговор или еще что-то. Конечно. И в итоге люди как бы с этой корочкой, и куда деваться с этой корочкой, и куда, непонятно. И получается, что это в принципе, история про высшее образование как таковое по всему миру. Ну, берем хорошо западный мир, к которому мы, в принципе, тоже относимся, потому что, ну, как бы, все равно там мы часть европейской цивилизации.
Не совсем западный, но Европа. То же самое. Раньше было четкое понимание, там, 19-й, весь 20-й век, что да, ты получил высшее образование в университете, стал крепким инженером, точно сразу же трудоустроился, и у тебя хлеб есть, масло есть.
Это запустило индустриализацию, да. Это запустило науку.
А сейчас, конечно, молодежь совсем по-другому видит.
Да.
И видит, опять же, и модель экономики мировой тоже меняется. То есть уже все-таки не индустриальные общества все понимают, что если есть какие-то, вот, ну, вот, грубо говоря, там всякие эти блогеры, да, и молодежь видит эти примеры и удивляется, и, типа, вроде бы и образования тогда никакого не нужно.
Это тоже обманка, согласитесь. Обманка. Это как миф про то, что не надо высшее образование, все могут стать Биллом Гейтсом. Да, только Билл Гейтс из богатой семьи, как и Цукерберг.
Да, вот, и да, с хорошим образованием.
И можно, да, изначально Стэнфорд бросить, а потом все-таки Стэнфорд окончить.
Да, но при этом возникает ощущение, что за счет доступности всех этих цифровых технологий, что... А ведь и не нужно идти в конкретный какой-то университет за этими каменными стенами, где сидят в этой башне слоновой кости мудрецы, которые эту мудрость вам передадут. Да. Все понимают, что, в принципе, цифровые технологии в интернете, много онлайн-курсов каких-то, много каких-то мастер-классов, которые можно и без очного контакта участия изучить. Мы же видим, как... Когда нужно что-то починить, действительно, уже многие домохозяйки говорят, а что, и не будем мы слесаря вызывать, посмотрим. Ну, раньше на YouTube теперь.
Сейчас на YouTube смотрим, да, во ВКонтакте.
Где-нибудь поищем ролик, как починить, как прочистить канализацию. И там доходчиво за 10-15 минут некий мастер-гуру от этого дела, практик ориентированный, все покажет, и люди скажут, так это же элементарно, зачем мы этому будем скучать, сейчас сделаем. Другое дело, как сделать, ну как-то делают. То же самое, починка машин, там вот, многие начинают сами пытаться самообразованием
заниматься.
Да, раньше этого не было в принципе. Раньше надо было пойти тогда в какую-то специализированную библиотеку, долго ждать, когда тебе эту книжку принесут, а может, еще и не дадут, скажут, потому что эта книжка занята профессором Бауманке, и он вернет ее через год. А сейчас совсем другой формат общества, и мы понимаем, что происходит мощный культурный сдвиг в принципе. То есть, если раньше мы опирались на книгопечатную культуру, а книгопечатная культура – это действительно высоколобая профессура, которая всю жизнь штудирует эти книги, изучают их, потом дальше выплескивают в виде своих каких-то публикаций, своих каких-то учебников, а что-то не выплескивают, оставляют в рукаве, чтобы лично иметь конкурентное преимущество на рынке труда, и иногда особо достойному студенту, значит, поделиться каким-то сакральным знанием. Сейчас этого нет. Мы видим, что цифровизация, по сути, ломает всю ту нашу бумажную книжную культуру, которая формировалась последние 500 лет. И стоимость информации, и стоимость знания, и скорость их распространения сильно, в разы, многократно дешевле. Но... И это меняет и мышление, соответственно, и культуру людей.
Я встречала, кстати, тоже что-то интересное, какой-то даже просто набор каких-то видео про именитых профессоров, которые страшно ругались на студентов. Не у нас, а как раз за границей. Страшно ругались на студентов за то, что они пользуются нейросетями при написании работ своих. И там был прям такой очень эмоциональный всплеск у одного из преподавателей, говорит, что, понимаете, он за вас не думает. Вы не развиваете свои мозги. Вы, это же тоже история такая, ловушка. Всем продают искусственный интеллект как облегчение жизни, а по сути люди за этим, за нейросетями теряют базовые навыки, лишают себя возможности получить базовые навыки в смысле обучения как такового. Это же тоже навык. Научение, обучение,
запоминание.
Воля к обучению. А потом же забил в GPT-чате, и все, больше ничего. То есть, получается, наша структура меняется по подход к высшему образованию меняется. Я думаю, что это во многом еще касается очень вот это развитие нейросетей. Это во многом касается гуманитарного образования фундаментального.
Ну, не только. Ну, почему? Нет. Ну, нет, конечно. У нас же некоторые нейронки обучаются рисовать чертежи зданий, например.
Есть такое. Но им перепроверять надо,
мне кажется. Так нет, это, конечно, так нет, даже гуманитарные. Вот я как историк запросы регулярно всякие даю, и ответы иногда очень забавные получаются, потому что крайне важно же понимать, на чем нейронка обучена, какой контент, какие смыслы в нее вкладывались. Угу. И мы берем чат GPT или DeepSeek, и мы понимаем, что туда эта нейронка училась не русскими учеными, и не российскими преподавателями, и не нашими.
Кто пишет алгоритмы?
Да, о чем
это
речь?
Мизантроп какой-то?
Да, нет, на самом деле, ну, смех смехом, но эти нейронки, там, DeepSeek – это вот китайцы. Ну, соответственно, они привнесли туда свои культурные определенные коды и свое видение. Так вот, и у архитекторов большая проблема, потому что раньше учили рисовать от руки чертежи и так далее. Сейчас говорят, ну, зачем от руки рисовать? Что справедливо, но база должна быть, с другой стороны. Угу. Есть специализированный софт. А дальше вот приходилось там, подойти к архитектору, заплатить ему баснословные деньги, чтобы он тебе нарисовал под твои запросы эскиз здания, так, интерьер разместил. А сейчас нейронка это делает за секунды. Ты просто, грубо говоря, формируешь, нужно два этажа, крыша плоская, там стены каменные, и столько-то спален, столько-то туалетов. И он тебе выдает. И выглядит это, ну, выглядит очень даже неплохо с точки зрения...
А потом вот исполнение.
Да, а дальше встает вопрос. Если там все-таки ошибки...
Кто делал там?
Глюки. Да, да, да. А потом люди-то все равно руками должны это построить пока еще. Хотя уже... Там начинают говорить про то, что 3D-принтеры печатают. Да, мы, они их печатают, но все равно. И тут нужен уровень экспертности и квалификации, чтобы посмотреть, оценить.
Критичность,
да, критичность и все-таки поправить или вообще выбросить на помойку.
Это как в том анекдоте, что вообще есть три рулетки. Есть рулетка дизайнера, рулетка инженера и рулетка,
да,
и рулетка строителя. Да.
У каждого своя.
Они разные, да, они разные. Но по сути, вот действительно, как бы, вот в нашей стране, с вашей точки зрения, высшее образование, оно... приводится в какое-то соответствие действительно реалиям. Оно становится более элитарным, оно становится, может быть, менее перегруженным в плане, там, зачем одному институту, условно, там, три журфака? Не надо.
А почему нет?
Не знаю.
Нет, а подождите, если... Опять же, мы же... Вот университет, университету рознь.
Так.
Это общепринято, известно, что есть университеты первой лиги, там, второй, третий... А государство, соответственно, говорит, ну, для университетов первой лиги мы откроем закрома и из Минфина насыпем столько, сколько им нужно, чтобы они там учили, приоритеты, да, решали элиты и достигали. Вот, второй там и лиги и так, и сяк, ну, а третий вовсе был дурак, как хотите, так выживайте, а еще лучше сдохните или там закройтесь. Ну, нормальный подход. Но при этом и внутри университета...
Зарабатывать на чем-то надо, конечно.
Не про зарабатывать. Внутри университета образовательной программе рознь. Понимаете? А образовательная программа в основном-то, вот то, что у нас в наше время называлось специальностью, потом стало направлением подготовки, в ближайшее время вообще непонятно, чем будет.
Называться будет.
Да, ну как-то уже вроде определились, но еще народ не прочувствовал. Вот. А образовательная программа на самом деле все-таки в своем ядре это конкретный мастер. Вот это реально человек, который понимает, что это за вот специальность или профессия, который в ней реализовался. И образовательную программу должен вот этот руководитель образовательной программы и упаковывать. И когда вы говорите, а если в каком-нибудь университете, может быть, там первой лиге, три журфака, да может и быть три. Если там будет три гуру журналистики, три признанных журналиста, которые...
Будут упаковывать, это всё правильно.
Привлекать...
После новостей давайте продолжим. Денис Фомин-Нилов с нами.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Денис Фомин-Нилов с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. По поводу искусственного интеллекта много вопросов от наших слушателей. Мы с вами так увлеклись диалогом, и про слушателей забыли, просто в режиме блиц. Смотрите, Сергей говорит, человечество живет в симулякре. Наше представление о мире чаще всего не соответствует действительности, а с искусственным интеллектом разрыв будет только расти. Как с этим быть?
Может, будет расти, а может, и не будет. Это все спорный вопрос. А вот, понимаете, опять же, чисто мы понимаем, что вот мы в текущих условиях находимся не случайно. Да. Была история, и для того, чтобы понять, как мы во всем этом оказались, все-таки надо эту историю знать. И на самом деле человечество эти периоды переживает регулярно. Я считаю, что во многом именно как раз все зависит от носителя информации. Просто когда человечество пользовалось папирусом, было одно, потом пергаменом, это совсем другая культура, другое общество. Конечно. А когда вот появилась эта бумага и книгопечатание, вот тогда эпоха началась революций и технических революций и так далее. И сформировались вот эти университеты, которые до сих пор вот находятся в этом, а культура бумаг и книг. А искусственный интеллект – это, конечно, другой подход. Но проблема в том, что риски у нас очевидные. А массовое отупление. Потому что люди начинают думать, зачем нам учиться, зачем нам читать, да. Зачем нам что-то запоминать, и в итоге не тренируют свой мозг. А мозг, он такой же, как мышца. Вот у нас сейчас все помешались, ну, не все, есть фанаты ЗОЖа, бегать.
Тренировать мышцы, в смысле, физически.
Физически, да. Тренировать мышцы физически. Встал, отжался, побежал 10 километров, 20, 40, потом еще поработал и снова побежал, потом в гонку героев, вот натренировать мышцы. А ведь интеллект и мозг, это же тоже часть физиологии конечно, человека. Конечно. А она тренируется как? Чтением, писанием от руки, а даже не печатанием.
Решением головоломок.
Решением головоломок, запоминанием наизусть больших объемов текста. И вот мы видим, как вот 18-19 век успехи в развитии науки и цивилизации, вот все вот то, что нас окружает, это, конечно, благодаря тому, что люди стали массово получать образование, то есть до этого единицы читали, когда доступ к книге был закрытым. Ну, книга была слишком дорогим носителем информации. Стало много людей грамотных, много людей стали учить наизусть всякие стихотворения, поэмы, формулы, таблицы умножения пресловутые и так далее. И это привело в итоге и к золотому веку литературы в России, и развитию науки в России. Когда Петр I, грубо говоря, сказал, не возьму тебя на службу, если ты не умеешь читать, писать и знать наизусть.
Да.
И
сформировалась потребность.
Несколько поколений, тренировавших свой мозг людей, своих детей, заставляли учиться, дало потом огромный рост всех показателей. А сейчас что происходит? Сейчас говорят, так, зачем учить наизусть?
Да, у меня же в телефоне есть.
Да, я в телефоне набью, да даже не набью. Я надиктую, скажу, Алисочка, дай-ка мне вот эту информацию. Что она откуда возьмет, я уже не думаю.
Да, только...
Чем она меня накормит, тоже я не думаю.
Конечно.
А она же, ну, она же обучена специальными людьми, великими какими-нибудь там гуру и жрецами.
Тренировал свой мозг.
Да. И все. И происходит массовое в итоге отупление. Людям расслабление мышечной массы мозга, так скажем.
Это как с неработающими навигаторами в Москве. Я очень часто привожу этот пример, даже когда вот со студентами тоже говорили как-то на эту тему. Он говорит, а зачем вот эти там книжки, истории и так далее? Я говорю, ну смотрите, вот навигация в центре Москвы давно уже не работает. Вот, и что, да, сложно передвигаться, вот, ну, а для чего знать вообще карту города изучать, да, или еще что-то? Все же надеялись на навигатор, все расслабились. Конечно. А теперь надо мозг напрягать, а уже сложно это уже сделать тяжело. И заново выучить. Вот, пожалуйста, ровно про то, потому что в какой-то момент электричество могут выключить.
Да, о чем речь? То есть, грубо говоря, оказалось, что ожиреть мозгу, да, расслабиться, раскиснуть очень вообще быстро. Легко. И мы можем эффект получить буквально уже на втором-третьем поколении. То есть, ну, грубо говоря, там, да, знаете, кто разводит животных, там занимается кошечками, там, собачками, им легко. Они там быстро рожаются, быстро вырастают, особенно мышки. Так они еще быстрее, там поколение меняется. И видно, как происходят изменения там, физиологических, каких-то интеллектуальных способностей. Мы, люди, все-таки дольше растем, и поколение все-таки у нас более во времени отсрочены. Но очевидно, что вот в образовании, когда мы увлекались цифровизацией и так далее, хорошее элитарное образование будет именно то, где тренируют мозг, где пишут от руки, где учат наизусть, потому что потом освоить вот эти технологические новаторские вещи достаточно просто. А вот, к сожалению, мы, да, видим, что и в школьном образовании все больше и больше уходим вот по пути облегчения себе жизни. И страшное дело.
Но, по сути-то, получается сейчас... Ну, во-первых, искусственный интеллект, тут слушатели очень много про него пишут. Многие говорят, что искусственный интеллект может и схлопнуться, потому что это такой дутый сейчас бизнес-пузырь во многом. Все сочли, что нейросети нас всех спасут, но вот люди, например, от искусства, с которыми мы говорили вообще про влияние нейросетей на нашу жизнь и наше мировосприятие, говорят, послушайте, вы все равно на Джоконду пойдете, будете стремиться в Лувр поехать посмотреть, нежели вам любая нейросетка сейчас нарисует во сто крат лучше.
Мне кажется, они заблуждаются.
Почему?
А вы знаете, а потому что, опять же, с учетом фейк-культур множественных, поедешь в Лувр, там, даже получишь эту шенгенскую визу, придешь, думаешь, что там Джоконда, а там не она. А там ее нейродвойник, причем они втайне от всех обоснуют это, что они, дай бог, кто-нибудь изорвет, украдет, как у них теперь водится в Париже, за пару минут можно вынести пол Лувра. Так вот, так что это опять будет иллюзия обмана. И в этом плане, ну, да нет, никуда мы не денемся. Конечно, тут даже не искусственный интеллект, конечно, цифровые носители информации удобней. А в VR или в дополненной реальности, даже на рабочих специальностях, дешевле
она
и легче научиться.
Она должна подменяться. Насколько я понимаю, сейчас основное опасение в том, что одна реальность подменит другую реальность. То есть, получается, люди, которые имеют фундаментальное образование и достаточно тренированные мозги, могут использовать те же самые нейросетки в качестве там, искусственного интеллекта, в качестве инструмента. Это то, там, ты умеешь писать от руки, но на компьютере тебе легче. Пожалуйста, вот Конечно. Есть компьютер. Но есть проблема другая, проблема как раз для молодежи – это подмены. Потому что мозг обучен на то, что что-то делать легко. Потому что обучаться – это сложное, нудное Конечно. Занятие, в общем, не всегда приятное. И вот как здесь купировать эти риски? Тренироваться в спортзале.
Тоже, это же надо себя заставить подняться или ну, просто там отжиматься, или там, я не знаю, пресс качать. Вообще любой... Вот, да, человек по природе своей ленив.
Очень.
Да, и многие изобретения были изобретены из-за лени. Нежелание ходить каждый раз на водопой, а изобрету я ведро, и моя это, супруга пусть с ведром сходит и принесет рядом с ложем поставит, и я буду утолять свою жажду. Много от лени это историки хорошо описывают, придумывается. Но вот... А что делать? Ясно, что... Еще там поколение назад, конечно, мы жили в окружении книг. Люди там гордились, если в квартирах было 200, много 300, книг, да. еще больше книг. Это подчеркивало некую элитность, элитарность.
Интеллигентность.
И интеллигентность в том числе. Не к ночи будет сказано, слава богу, сейчас в Москве день. Так вот, вот эта цифровая культура, она все-таки реально меняет человечество. Реально люди перестают писать, читать, наговаривают тексты, реально мозг расслабляется, а дальше вот вы правильно сказали, легко будет манипулировать.
Конечно.
Легко будет подменять одну реальность другой реальностью.
Ну, написано же, помните, как по телевизору уже сказали.
Так, а дальше вопрос, какой реальностью будет происходить, и кто будет эту реальность подменять, и в чьих интересах, правильно ведь?
Ну, по сути, да.
И на самом деле тут тоже особо ничего не меняется. Потому что все равно так или иначе власть и там некие элиты старались формировать некий образ, представление.
Нарративы, да, запускать.
Да, запускать вот представление обычного населения там, угу. об истории, о настоящем, там, некие образы будущего. А другое дело, что раньше это была более инертная история, да, а когда достаточно было поправить учебники по истории, и все, ну, других источников информации нет. Потом, конечно, с появлением телевидения, радио, ну, жизнь многократно усложнилась, но угу. все равно элиты и власть научились работать. А те, кто не научились, те исчезли. Так. Были свалены в помойку истории. Так вот, а здесь просто становится работать сложнее нашим элитам. Надо уметь как бы ориентироваться в том числе и в нейронных сетях, и научиться, и не жалеть, получается, деньги, ресурсы на правильное обучение этих нейронных сетей
под
определённые цели и задачи.
Не является ли вообще вот та ситуация, в которой мы сейчас оказались, каким-то предвестником глобального скачка вообще в системе образования? Потому что мне кажется, что реально вот последний такой скачок революционный был. Это система ликбеза в Советском Союзе, правда, запущенная, когда было принято решение, что всех надо обучать. Вот всем нужна грамотность, потому что это, то есть гуманитарное и техническое образование базовое было предвестником того, что страна совершит технологический скачок. По сути, да, так
это,
и было.
Это было четкое понимание именно вот этой большой воронки.
Да.
Мы понимаем, что если у нас 100% грамотного населения, то а ученых, кстати говоря, в мире по статистике меньше 1%. То есть людей, которые склонны генерировать новое знание.
Так.
А, ну, меньше 1%. Остальные в основном к генерации нового знания не склонны, а склонны угу. к той ленности, некой большей стабильности. И было понимание, что если у вас ученые все, вот грамотные все, так. то значит у вас и вот этот 1% в количестве, если по головам считать, будет больше. Соответственно, они смогут решить сложные какие-то научные, инженерные, технические, в том числе гуманитарные какие-то задачи. То есть большая воронка, из которой действительно потом найдутся таланты и инженерного дела, mm-hmm. Там бриллианты какие-то, соцгум мысли и так далее.
А сейчас?
И сейчас мы тоже понимаем, что для нас, особенно для, в текущих демографических условиях, конечно, крайне важно, чтобы граждане России все-таки все были грамотными.
Mm-hmm.
И были с хорошо натренированными
мозгами.
Потому что если эти несчастные западные европейцы и американцы, они, может, и готовы, чтобы у них большинство населения там заплыло, значит, в этом бессознательном состоянии, и тогда будет легко ими манипулировать.
И вок-повесточку запускала.
Да, на выборах можно кинул им что-нибудь туда, подкрасил как-то, они радостно на любой... И мы видим, как они на любой фейк достаточно так живо реагируют, потому что действительно уже находятся в таком... расслабленном угу. состоянии. Но нельзя сравнивать их там 300 миллионов европейцев, 300 миллионов американцев, и нас все-таки 150.
Ну да.
Ну, совсем другой подход. И в этом плане, конечно, в наших интересах, чтобы у нас все-таки все были грамотные, все были с хорошим натренированным интеллектом. Другое дело, что некоторых наших людей пугает, а вдруг слишком будут, слишком умные, что же плохо? Начнут вопросы какие-то задавать. Ну, так надо научиться отвечать на эти вопросы.
Коммуницировать.
Надо научиться коммуницировать,
преодолеть кризис коммуникаций.
Объяснять. Да, но это вопрос выживания вообще нашей страны на самом деле. А значит, в школах мы должны все-таки действительно вернуться к нормальным подходам 19 века. Учить наизусть. Ну, я не про горох и розги, там тоже было.
Хотя это тоже в каких-то случаях не помешало бы.
И вызывало уважение к учителям.
Это правда.
Значительное. А то сейчас все мучаются и говорят, никакого уважения к учителям. Они действительно сейчас начинается отношение как некая обслуга, которая должна обслуживать, а они, бедные, себя ощущают рабочими в горячем цеху, которые из наших детей-болванчиков должны делать каких-то этих...
людей.
Да, каких-то там успешных товарищей на олимпиадах, а с высокими угу. баллами ЕГЭ там, и так далее. Но это тоже
но это не тогда нужно вообще иметь какой-то еще, может быть, менять подход и к подготовке педагогических кадров, потому что мы с вами про высшее образование поговорили, а ведь педагогический институт – это тоже такая вещь в себе. Раньше этого был вообще какой-то двойной отрицательный отбор, там в это заведение не приняли, а туда пошли, потому что был самый маленький конкурс, потом еще что-то.
Да, была какая-то же поговорка «ума нет, иди в пед».
Да, что-то такое. Типа, а это очень странная история, потому что я тут недавно, например, читала воспоминания, значит, биографию Сергея Павловича Королёва, И там была интересная история про их школу, которую, там, когда он пошел, вот эта война, революция гражданская, ужас, кошмар, это, там, беспризорников много. Но в школу приходили люди, будучи бывшими там всякими царскими профессорами, с латынью, с техникой и так далее, и удивительным образом просто обычная школа, по сути, стала катализатором того, что из нее выпустились, потом пошли в институт, и в институтах преподавали как раз вот эти вот люди от науки, и это все родило потом через там 30 лет вот то, чем стал, стал Советский Союз.
Будущее любой страны – это ее дети, ее молодежь. Соответственно, от того, кто с этой молодежью работает,
совершенно верно.
Как ее учат, как ее воспитывают, очень многое и зависит.
Проблемы с селекцией педагогических кадров существуют, как вы думаете?
Мне кажется, конечно, существует. Многое в последнее время делается там, специальное Министерство просвещения, которое в 2018 году было создано. Угу. Все педвузы туда передали, чтобы имя, чтобы они не терялись в общей массе сотен других вузов. А другое дело, что есть определенные стереотипы, и вы знаете, вот в Москве, например, учителям практически невозможно устроиться в школу, там
за счет
зарплаты. Да.
Конечно,
платят хорошо. Был указ в 2012 году президента, 100% от средней по региону местные власти должны обеспечить вот зарплаты.
Плюс всякие бонусы.
Да, а средняя зарплата в Москве, мы понимаем, это в разы больше, чем в Московской области даже. И в итоге в Москве действительно стали очень даже неплохо платить учителям, и это сразу породило вот эту и жесткую конкуренцию. То есть учитель уже боится потерять работу, потому что очень хороший, стабильный, отпуск длинный, и ну, вообще хорошо. А в той же Московской области там средние зарплаты совсем другие, и там другая проблема, что вот хорошие учителя норовят все в Москву перебежать как-то, там занять позицию. А здесь, ну, хоть бы кто.
Но мы же понимаем, что дело еще не только, как бы не все учителя, которые много зарабатывают, это автоматически хорошие педагоги.
Совсем нет.
Вот.
Совсем нет. Дальше вопрос постановки управленческих задач, пресловутых этих КПЭ, показателей эффективности. И здесь вот
формализуется главное, это или нет?
Да, самая главная проблема, что иногда мы вводим какие-то эти пресловутые KPI, явно ложные, явно ошибочные.
Но это удобно считать.
Ну, типа удобно считать, да. И вроде, может быть, даже на презентации, на картинке красиво можно это показать и вроде бы увидеть какие-то положительные изменения с ростом и так далее.
Корпоративный подход такой.
Корпоративный. А здесь совсем, конечно, другое дело. Тут нужно все-таки немножко по-другому подходить, потому что когда вот мы вспоминаем вот этих великих учителей школьных 30-х годов, 40-х, на самом деле уже и в царской России в учителя шли очень образованные люди, очень высококультурные. Это вот движение народничества было, когда дворяне чувствовали своим внутренним долгом, значит, прийти и простых крестьянских детей обучить их, вывести их в люди, открыть им как бы новые горизонты. Двери, новые горизонты. А если человек приходит в школу просто, ну, потому что это его место службы, и он должен исполнить номер, а детей не обманешь. Дети как раз это очень легко считывают. Угу. Если чисто формалисты, так, то, конечно, это проблема. А вот как нам сделать учителей, которые идут не просто за зарплатой исполнять номер по заданным инструкциям, чем мы сейчас в последнее время очень сильно увлекаемся, большое количество инструкций, ценных указаний, заданные рамки, так можно, так нельзя, ну, то есть креатив, творчество – не очень так сейчас приветствуется, главное, чтобы было все.
И дети автоматически все тоже становятся зажаты в эти рамки.
Их тоже мы таким образом зажимаем, а им это тоже не очень нравится. Но здесь действительно очень большая задача, я так понимаю, как раз перед научным экспертным сообществом, которое занимается педагогическими науками и образованием. Но здесь не просто, потому что очень смутно, будущее смутно и непонятно.
Но, с вашей точки зрения, все равно время само под, как бы, время само подскажет, потому что, ну, вот тоже кажется, вроде бы много там всяких предметов нужных вводится, при этом дети становятся перегруженными, конституцию они уже все уставшие,
да,
просто уставшие морально, и физически ему же ничего не хочется.
Да.
У известного нашего социолога Симона Кордонского, у него вообще был тезис, что современная школа – это место передержки детей, чтобы они поменьше болтались на улице, чтобы там не сколачивали банды
это
какие-то.
Это социальная функция однозначно. Если, к сожалению, для многих вузов это было характерно, и в Европе мы это видим и в университетах, что это именно передержка ненужной рабочей силы, которые просто не найдут себе места. И, кстати, они это не скрывают, что надо до 30-35 лет чем-то занять молодежь, потому что это возраст революционный. А когда у вас уже лет 30 есть семья, есть ребенок, то уже не до революции, не до баррикад. То есть это, в принципе, в европейском университетском
образовании. Это теория такая управления, да?
Да, ну, как бы вот молодежь, если она не будет занята чем-то позитивно-конструктивным, не будет занята чем-то и под присмотром, то действительно она может взять, пойти и устроить какой-нибудь бунт, восстание, революцию, что-нибудь там поломать, а надо их чем-то занять. Потому что или тогда надо им предлагать рабочие места, чтобы они были. Но, опять же, мы вот в этом плане не Европа.
У нас
совсем другая ситуация, да. У нас нету избытка рабочих рук, которые ты не знаешь, чем занять. То есть, конечно, мы должны быть более четкими в этом плане и предлагать интересную повестку. Это, конечно, сложно, но однозначно университеты в ближайшие годы ждут тяжелые времена, потому что молодежь действительно видит преимущества и в рабочих специальностях.
То есть молодежь сама видит?
Видит, да. Все больше и больше людей начинают говорить, а я и не хочу 11 классов учиться, я лучше после 9-го все-таки пойду в колледж.
Сейчас облегченная система.
Все от региона зависит.
Да.
Одно дело все-таки московский колледж, сверкающий современными достижениями науки и техники, а другое дело колледж где-нибудь в далеком городке в Сибири. Тут ясная, совершенно другая ситуация.
Но там тоже, про Сибирь, там тоже особый регион становится, потому что там очень много промышленных предприятий, и у них как раз коллаборации с колледжами создаются, и предприятия становятся заказчиками, по сути, на кадры. Да. То есть и очень многие предприятия сами спонсируют колледжи для того, чтобы их там, значит, организовывать.
Да, получается, что для университетского такого большого сообщества большой сейчас вот этот глобальный вызов стоит. Им нужно каким-то образом давать не просто вот это красивое, значит, высшее теоретическое образование, что тоже важно и нужно.
Еще, да, чтобы маячила перспектива какая-то.
Да, нужно, получается, и как-то интегрироваться и с колледжами, и больше работать, в том числе, со школьниками на уровне школьного образования, а не замыкаться именно в своей башне и слоновой кости.
А интересная же есть еще другая тенденция. Вы вначале упомянули, что люди уже зрелого возраста идут в учебные заведения, причем и высшие учебные заведения, причем идут во многом сознательно, уже в сознательном возрасте, решая даже не столько повысить свою квалификацию, а просто расширить свой как-то вот кругозор и там идти, например, в магистратуру, в аспирантуру куда-то.
Да, и даже в базовое, вот это бакалавр, базовое, то, что высшее. У нас называется до сих пор.
С чем это связано, как думаете?
А вот именно с самореализацией личности. Большинство людей вот таких возрастных, которые идут и поступают, и вроде бы попадают учиться с первокурсниками 18-19 лет, чаще всего они говорят так, что по молодости не туда пошел учиться.
Мама заставила.
Мама заставила, родители, там друзья заманили. Причем многие люди уже хорошо реализовавшиеся даже в своей профессии. Но в определенный момент возникает такой кризис, может быть, и возрастной, и психологический, когда человек говорит, все-таки я всю жизнь мечтал хорошо разобраться в истории.
Поэтому это как отдых интеллектуальный,
по сути. Да, это как перезагрузка системы в какой-то степени. И если, собственно, он уже может себе позволить перестать пахать в круглосуточном режиме для зарабатывания денег, условно, какой-то капитал имеется, человек говорит, так лучше я пойду и отдохну. И совершенно есть примеры, когда там хирург вдруг говорит, все, я больше не хочу быть хирургом, пойду поучусь на философа, осмыслю, по-другому погляжу. Это нормально. И по мере того, как продолжительность жизни все-таки растет,
но опять же, заполнить пустой
время. Грубо говоря, 100 лет назад мы понимали, что человек, если до 60 дожил, до 65, уже это прям...
достижение,
можно,
конечно,
пройтись по кладбищам и посмотреть 19 век, там 20 век, это уже достижение. Сейчас все-таки мы понимаем, что 65-70 лет – это достаточно молодой человек, а при этом он уже, в принципе, может быть, освоив какую-то профессию в свои 20, заработав себе капитал, может быть, даже бизнес выстроив какой-то.
Пошел учиться.
Да, и вот ему 50-60, и что делать? Ну, почему бы не пойти опять? Не поучиться? Совершенно культурология.
Пожалуйста.
Почему бы нет?
Да. Денис Фомин-Нилов был с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.